В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схидвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пограничное состояние. Вместе с частью Донбасса Россия фактически признала и его территориальные претензии к Украине.
А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины.
Не время голодать. Сторонники и противники Саакашвили пытаются объяснить логику его отправки за границу для лечения.
Очередная голодовка для него равна приговору. После первой голодовки у него больше нет базовых резервных механизмов, которые позволили бы перенести ему даже 10-дневную голодовку.
Испорченный праздник. Почему Ибрагиму Гассиеву отказано в доверии?
Вы министр обороны. И будьте добры выполнять свои обязанности, пока, может быть, не будете зарегистрированы. Хватит играть в детский сад.
Все это, а также новый офис для абхазской оппозиции, рубрики «Голоса» и «Некруглый стол» и многое другое. Слушайте в прямом эфире и на сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ввести на территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля. Соответствующий указ, который подлежит рассмотрению в парламенте Украины, опубликован на сайте Рады в среду, сообщает ТАСС. Среди мер, которые будут внедряться в это время, установление особого режима въезда-выезда, а также ограничение свободы передвижения, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, усиление охраны общественного порядка, запрет на проведение забастовок, право вводить комендантский час и другие. В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины попросил Верховную Раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Также в стране начался призыв резервистов на военную службу. Служба безопасности Украины заявила, что фиксирует передвижение и маневры российских войск на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие. Кроме того, МИД Украины призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в Российской Федерации, немедленно покинуть ее территорию. Вышеперечисленные действия украинских властей предпринимаются на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, которые находятся под контролем сепаратистов и признания Москвы независимости так называемых ДНР и ЛНР. Ситуация в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не попадает под определение геноцида, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он также добавил, что ООН не будет считать миротворцами российских военнослужащих, если они войдут на территорию Донбасса. Заявление Гутерриша по поводу признания независимости ЛНР и ДНР, опубликованном на сайте ООН, говорится, что решение Российской Федерации признать так называемую независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и прямо противоречит принципам устава ООН. Термин «геноцид», по его словам, имеет четкое определение, и использовать его следует в соответствии с международным правом. «Я думаю, это не тот случай», — сказал генеральный секретарь ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявил в специальном телеобращении, что из-за Майдана и событий в Украине 2014 года геноциду в Донбассе подвергаются почти 4 миллиона человек, которые выступили против пещерного национализма. Этим, по заявлению Путина, и обусловлено необходимость признания независимости ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш поддался давлению Запада.
К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствует его статусу и его полномочиям по уставу. Мы специально посмотрели статистику и прошлые файлы, прошлые досье, обнаружили, что не было ни единого конфликта, когда генеральный секретарь, будь то господин Гутерреш или его предшественники, позволяли себе подобные высказывания в отношении любой страны.
По словам Лаврова, в ситуации с Донбассом Гутерриш ни разу не возвысил голос по поводу выполнения Минских соглашений. Правительство Великобритании обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание российскому государственному телеканалу РТ. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин. Убрать канал из эфира от правительства в среду потребовал лидер оппозиционной лейбористской партии Кир Стармер.
Мы должны сделать больше, чтобы победить путинскую кампанию дезинформации. Russia Today – это личный инструмент пропаганды Путина. Я не вижу причин, по которым им должно быть разрешено вещание в этой стране.
По словам Бориса Джонсона, министр культуры уже выразила схожие опасения правительства регулятору. Однако премьер-министр отметил, что медиарегулятор независим от государства. «Мы живем в стране, которая верит в свободу слова, и я уверен, что это Ofcom, а не политики, должны решать, какое медиа можно изгнать. Политики это решают в России», — сказал он. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва готова ответить на отмену вещания Russia Today, если она случится. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает, сказала она. Правительственные интернет-ресурсы Украины подверглись в среду днем массированной кибератаке. На момент 6 часов вечера по московскому времени не открывались сайты Верховной Рады, Кабмина, а также Министерства иностранных дел страны. Официальные лица Украины пока не комментировали происходящее.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Над посольством Москвы в Киеве спущен российский триколор. После признания Донецка и Луганска народных республик МИД России объявил эвакуацию из России своих дипломатов и членов их семей. Официальная причина – опасения по поводу их безопасности. Киев пока не принял решение относительно дипломатических отношений с Москвой. Перед какими вызовами стоит Украина сегодня, выяснял Владимир Унанянц.
Главный на сегодня вопрос – какой сценарий ждет Украину после признания России самопровозглашенных республик Донбасса? Будет ли это замороженный конфликт по типу Приднестровского или Москва возьмет на вооружение тактику ползучей аннексии, применяемую в Грузии, когда линия разделения постепенно сдвигается вглубь территории страны? Или следует ожидать новой активной фазы вооруженного противостояния с целью расширить границы ДНР и ЛНР до границ соответствующих областей Украины? Пока аналитики строят прогнозы, западные партнеры Киева определяется с объемом помощи Украине и размером санкционных пакетов в адрес России. Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Лондон продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе поставками оружия. А представители Евросоюза дорабатывают детали рестрикций. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что мало России не покажется. Это серьезные санкции. Первый пакет санкций – это серьезный пакет. Это нанесет ущерб тем, кто под него подпадает. Мы наблюдали, как они реагировали на введение этих санкций. Этот пакет санкций является немедленным. Он включает в себя назначение определенного числа лиц, ответственных за все принимаемые решения, то есть в том числе депутатов Думы. Под действие утвержденного сегодня первого пакета уже попал 351 депутат Госдумы из числа голосовавших за признание ДНР и ЛНР и ввод войск, а также еще 27 физических и юридических лиц. Пока Запад определяется с размерами санкций, на территории Украины вводится режим чрезвычайного положения. Отныне при каждой областной администрации будет создан оперативный штаб, командование которого получит довольно широкие полномочия, в том числе право ограничивать свободу передвижения, запрет на проведение массовых акций, регулирование работы СМИ, а также введение комендантского часа. Другой вариант дальнейшего развития событий – введение в стране уже военного положения, и некоторые украинские политики считают, что его необходимо вводить уже сейчас, тем более если учитывать риторику Москвы. Владимир Путин по случаю Дня защитника Отечества обратился к россиянам с поздравительной речью, отметил, что Россия всегда открыта для дипломатии. Путин в то же время подчеркнул, что ставит интересы национальной безопасности на первое место.
«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники.
Последние события вокруг украинского кризиса показали, маневры вблизи границы не просто проверка боеспособности, но и прекрасный козырь для Кремля в его внешней политике. Фактически, взяв Украину в клещи, зайдя со стороны Беларуси, Путин обеспечил нервное ожидание вторжения в Киеве, истерику на Западе и под возникший шумок признал самопровозглашенной республике Донбасса. При этом на фоне ожидаемой масштабной войны в Европе фактическая аннексия части территории Украины многими на Западе была принята со вздохом облегчения. Теперь США и их союзники в попытке хоть как-то сохранить лицо вводят санкции и обещают поддержку Украине. Об этом, в частности, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
США будут продолжать предоставлять помощь Украине, продолжать поддерживать наших союзников по НАТО, и сегодня в ответ на действия России, на то, что она не будет выводить войска из Беларуси, мы направляем дополнительные силы в страны Балтии. Эти действия с нашей стороны нацелены на оборону. Мы хотим послать четкий сигнал. США вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО. И если Россия предпримет дальнейшие действия по вторжению в Украину и развяжет полномасштабную войну, будет захватывать города и даже столицу страны Киев. По-прежнему ведь на границе находится более 150 тысяч военнослужащих России, и есть также войска в Беларуси, которые готовы напасть на Украину, ракеты, самолеты. Также в Черном море российские военные корабли проводят маневры, эсминцы и подводные лодки. Во всем этом нет необходимости, если не планируется война. Все это так, но ключевым моментом является то, что США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, но не Украины. То есть, если президент России решит помочь признанным им Донецку и Луганску установить контроль над всей территорией одноименных областей, то Украине придется иметь дело с российской армией фактически один на один. Запад ограничится введением санкций против еще нескольких российских чиновников или окологосударственных организаций. Да и сам Байден в своем выступлении не исключил, что возможен в том числе захват Киева.
Теперь, что касается границ, значит, в каких границах мы будем признавать эти республики. Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну а как же? Конечно, мы же подписали вчера с договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерен исполнять взятые на себя обязательства.
На то, что такой сценарий возможен, намекнул сам Путин, говоря об угрозах, которые якобы несет нынешнее правительство Украины. Дело в мюнхенском заявлении президента Зеленского, в котором тот усомнился в дееспособности Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного статуса, доставшегося ей вместе с ядерным оружием в наследство от СССР, в обмен на гарантии безопасности. И хоть большинство наблюдателей слова украинского лидера считают скорее криком отчаяния, чем реальными амбициями обзавестись оружием массового уничтожения, Путин довольно умело представил это в свете новых угроз, которые Украина якобы представляет для России. А угрозы, пусть и полумифические, Москва громогласно обещает нивелировать на всех направлениях.
Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам, и хочу сказать, что мы их услышали. Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно хорошо и хорошо. Там есть школы, там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Но в чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду, потому что значит, от 110 можно поднять дальность до, не знаю, до 300, до 500, ну и все, и Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. И мы это так и восприняли. И мы, конечно, самым серьезным образом должны и будем к этому относиться.
Многие западные аналитики отмечают, что с точки зрения США и их союзников, агрессивная стратегия России дорого обошлась Москве из-за жестких санкций, которые грозят стать еще более жесткими. Но с другой стороны, если судить по заявленным Москвой целям, то есть сохранению доминирующего российского влияния на постсоветском пространстве, то можно сказать, что стратегия Путина в итоге оказалась успешной. И хотя ни Грузия, ни Украина не отказались от вступления в НАТО и не собираются подобное декларировать, но по факту членство Тбилиси и Киева в Североатлантическом альянсе больше не выглядит реалистичной перспективой, по крайней мере, в ближайшем будущем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом. Слово моей коллеге Нане Плиевой.
В шаге от большой войны в Европе, и сделает ли Россия этот шаг после признания самопровозглашенных республик Донбасса? Запад по-прежнему бьет в набат и предупреждает о фактически неотвратимости полномасштабного вторжения в Украину. О новом мире и новых правилах говорим с Андресом Умландом, политологом, старшим экспертом Института будущего и с директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гуглашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Умланд, первый вопрос к вам. Владимир Зеленский долго призывал не нагнетать панику и даже сказал, что после признания со стороны Москвы самопровозглашенных республик Донбасса фактически Москва оформила то, что контролировала де-факто. Как сегодня реагирует украинское общество? Вырос ли уровень тревожности в этой новой политической реальности?
Конечно, выросла тревожность. Люди уезжают из Восточной Украины, и там особенно стоит сейчас вопрос о том, что, собственно, это признание этих республик значит, потому что эти так называемые республики по своим так называемым конституциям рассматривают весь Донбасс как свою территорию, то есть тоже те части Луганской и Донецкой областей, которые сейчас под контролем Киева. И в связи с этим люди опасаются, что будет военное наступление, чтобы расширить эти так называемые республики на территорию этих областей.
Европа и США уже объявили о введении первой волны санкций, первых ограничений. А даже Германия, которую много критиковали за заигрывание с Кремлем, которое назвали умиротворением агрессора, приостановила сертификацию «Северного потока-2». Этот предупредительный выстрел, на ваш взгляд, насколько он серьезен для Владимира Путина?
Это была, я думаю, хорошая реакция, потому что она была очень быстрая и относительно решительная. Могло бы быть больше санкций, что касается этого «Северного потока-2», это просто сохранение статус-кво, хотя символически это важный шаг, что этот проект наконец остановлен. Но в целом можно сказать, что это была адекватная реакция. И тоже хорошо, что уже как бы сказано о том, что есть еще целый ряд других санкций, которые будут наложены, если будет действительно военная эскалация.
Батну Каха, как происходящее видится из Тбилиси? Многие в эти дни проводят параллели с августом 2008 года. У вас дежавю или вы видите и свои особенности в этой ситуации?
Конечно, дежавю существует, и это совершенно ясно видно, что Россия применила абсолютно тот же подход в отношении вот этих двух регионов Украины. В свое время, в 2008 году, она поступила с Абхазии и Южной Осетии. Ну, есть, конечно же, свои специфические различия. Начальная, например, ситуация. То есть Россия практически без объявления войны признала...
То есть без горячей фазы.
Да, без горячей фазы признала независимость этих, так сказать, квази-государств. То есть независимость этих отколовшихся или оккупированных, можем называть их по-разному, уже оккупированных регионов, на самом деле, де-факто. И второе, что в данной ситуации мы не знаем точно, она полезет или нет, захватывать остальную часть Донецкой области и Луганской, вот этих двух областей. Различие в том, что если в грузинском сценарии грузинская армия была побеждена, в принципе, и России удалось, имея огромное, конечно же, военное преимущество и в воздухе, и на земле. Ей удалось полностью, значит, оккупировать сразу же, очень быстро полностью оккупировать всю Южную Осетию и всю Абхазию, хотя до этого часть Южной Осетии, часть Абхазии контролировали тбилисские власти. И даже она пошла дальше, вглубь территории Грузии. То в случае с Украиной, здесь сейчас украинские войска довольно хорошо вооруженные, хотя у них нет особо тяжелого вооружения на данном этапе, но это можно быстро подогнать, я думаю, потому что недалеко стоит огромная украинская армия, готовая защищать до конца и способная защитить, я думаю, вот эти оставшиеся территории Донбасса. Это различие, в принципе, только в этом. Но суть того, что вот практически вот так вероломно Россия признала независимость территории суверенного государства, в этом отношении, конечно же, здесь абсолютно похожий сценарий.
Насколько похожа реакция Запада в данном случае?
Да, это важный вопрос. Это очень важный вопрос. Конечно же, вот в случае с Украиной, то Запад был более подготовлен, я думаю, информационно, я не знаю, идеологически или как еще назвать, но явно ответ Запада был намного более быстрым, жестким. И Запад практически был вовлечен с самого начала конфликта, кризиса. И здесь, я думаю, что эти шаги, которые Запад осуществляет, они уже более, намного более эффективные. Что касается Грузии, то там даже настолько было это неожиданно и непонятно, и настолько сильна была российская пропаганда в то время, и против нее у Запада не было еще иммунитета, надо так и сказать, то, в принципе, видимо, на Западе очень многим было трудно разобраться, кто виноват и кто прав был в том конфликте. Хотя было очевидно, в конечном счете, это всем стало ясно, что Россия подготовила весь этот сценарий 2008 года, она спровоцировала грузинскую армию, преднамеренно своим вторжением, значит, 7 августа уже вторглась на территорию Грузии, хотя не признает этого, и грузинскому правительству пришлось ответить, то есть ввести войска в Цхинвали. Но все это было, конечно же, спланировано и спровоцировано со стороны России. Реакция Запада была не совсем адекватной в этой ситуации. И она не была пропорциональной тому действию, которое произвела Россия с нарушением международного права, нарушением суверенитета страны и вот этой своей агрессией. И вот во всем этом, в конечном счете, Россия не была подвержена практически никаким санкциям. Единственное, что было произведено, это приостановили переговоры по продлению договора о партнерстве и сотрудничестве между Европой и Россией. Но никаких таких санкций, были какие-то временные меры приняты, которые очень быстро были сняты. И практически Россия осталась без санкций. И очень быстро Соединенные Штаты то же самое начали перезагрузку своей политики, буквально через 2 года, насколько я помню, после этого. И практически вопрос Грузии оказался закрытым. Но сейчас мы имеем другую картину. Сейчас Запад практически един в своей позиции и очень внимательно наблюдает за всеми действиями. Даже легко предсказывает возможные действия, даже удивительно, насколько точно президент Байден предсказывал, как будет действовать Россия в последующие дни.
И беспрецедентно от американского президента разглашать так открыто данные разведки, насколько мы понимаем.
Да, потому что я думаю, что это была попытка как-то остановить наступление со стороны России,
насколько...
или остановить действия. Да.
Господин Умланд, да насколько это получилось у президента Байдена, у других западных лидеров? Признание независимости так называемых республик Донбасса наверняка не является конечной целью дипломатической военной кампании Владимира Путина последних месяцев. Он ясно дал понять, что на кону будущее всей Украины с существованием этого независимого государства, которого он до сих пор, судя по всему, не может смириться. Владимир Путин стратег или тактик, на ваш взгляд? Он будет действовать ситуативно, действует ситуативно, или у него есть действительно план?
Мне из Киева как бы это не очень видно. Я сомневаюсь даже в том, что в Москве эксперты теперь понимают полностью логику поведения Владимира Путина. Ну, как я уже говорил, реакция была адекватная, что касается санкций, но вот эти предупреждения о большой войне, они пока оказались оказались неверными и преувеличенными. Тут скорее тоже был такой негативный эффект, потому что в Украине сейчас большой отток капитала, инвесторов, бизнеса, и люди уезжают частично. Экономика сейчас в сложной ситуации из-за этого нагнетания настроения. Трудно сказать, что все это значит, потому что мы не знаем будущее, так сказать. Если не будет все-таки какого-то большой эскалации, тогда вот эти
предупреждения... То есть Владимира Путина еще можно сдержать, на ваш взгляд, даже санкциями?
Трудно пока сказать. Опять же, потому что действия, они планируются или они предпринимаются, или приказы исходят из очень маленького круга людей. И вот там даже было вот такой момент, что там заседание Совета Безопасности России, был такой момент напряжения между Путиным и директором внешней службы разведки СВР Нарышкиным, который вообще-то входит как бы в этот узкий круг вокруг Путина, и там была явно некая несогласованность между ними, это видно было на камеру, так сказать, для всего мира. Даже возникает сейчас впечатление, что только сам Путин принимает участие, даже люди типа Нарышкина, они не совсем понимают, так сказать, что Путин планирует. По крайней мере, вот этот обмен мнений, он показал, что Нарышкин как бы не был подготовлен к этому. Но я думаю, что вот эти санкции, которые сейчас были приняты, это был хороший сигнал, и это показало всей московской элите, что Запад серьезно настроен, и что Германия тоже часть этого единого фронта, и что все было подготовлено, то есть это явно уже были определенные санкции, которые заранее были сформулированы, иначе бы быстро они бы не были приняты, и можно только надеяться, что это сигнал будет услышан, и что теперь все-таки некая рациональная дискуссия начнется в Москве о последствиях и рисках, и о цене дальнейшей эскалации.
Продолжая вашу мысль, президент Макрон, когда он 7 февраля встречался с Владимиром Путиным, после этого просочилась информация, что раньше, то есть в 2019 году, во время последней встречи, когда он принимал Путина во Франции, он казался менее жестким и менее сосредоточенным на истории, чем в этот раз. А чем, на ваш взгляд, вызваны эти изменения? Опять-таки, Путин рациональный или иррациональный лидер, как говорят многие, подозревая вот иррациональность, одержимость вопросом Украины? Когда, на ваш взгляд, разрыв стал окончательным между Путиным и Западом?
Да, есть вот как бы эта теория, что какое-то вот фундаментальное изменение стратегии внешнеполитической. Я скорее вижу континуитет и постоянное увеличение напряжения. Можно, в принципе, вернуться еще до 99-го года, когда были вот эти взрывы жилых домов в Москве и в других российских городах. То есть вот этот очень жесткий подход, он всегда был. И, и насколько там есть какие-то психические изменения, я не могу сказать. Есть ли там действительно что-то значимое, действительно ли уже там Путин за грани рациональности. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что это авторитарно, и система, Путин не может, так сказать, действовать в полном, так сказать, не полностью может все делать то, что он хочет. Там нужен некий консенсус в элите для того, чтобы что-то предпринимать. И в этом смысле эти санкции, они полезны, потому что они вот показывают всему руководству последствия вот того, что делается. И вот как коллега правильно сказал, в этот раз Запад намного лучше подготовлен в 2008 году, и я даже думаю, что вот эту эскалацию, которую мы сейчас видим, и вот признание этих республик и так далее, это было все сделано Кремлем на фоне, в общем-то, отсутствия реакции Запада в 2008 году. И теперь, видимо, было ожидание, что, может быть, опять может это все обойтись, и без особых санкций, как в 2008 году практически не было никаких санкций, вот кроме временного остановки вот переговоров касательно соглашения о сотрудничестве между ЕС и Россией. И Дмитрий Медведев на этом заседании Совета Безопасности безопасности тоже предсказывал такую реакцию Запада, что сначала будут ругаться, а потом опять вернуться к столу переговоров, потому что якобы Россия вот такая важная.
Иначе газ по 2000 евро, как он написал в Твиттере.
Ну да, это такой браваду, который на самом деле уже не действует, потому что мы уже имеем вот, собственно, сейчас критическую ситуацию на газовом рынке в Европе, и уже сейчас часть того газа, который как бы ожидалось от России, оно уже сейчас уже сжиженный газ вместо этого российского газа импортируется в Европейский Союз. То есть на самом деле Европейский Союз уже готов к этой, если будет там какая-то газовая война. Как ни странно, за последние там несколько месяцев на фоне этого газового кризиса теперь уже Европейский Союз относительно таких вот контрсанкций России менее уязвимый, чем он еще был раньше.
Напомню, гостями «Некруглого стола» были Андреас Умланд, политолог, старший эксперт Института будущего и директор Центра исследований Евросоюза Грузинского фонда стратегических международных исследований Каха Гагалашвили. Провела «Некруглый стол» Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут и уже 40 секунд. В Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочеришвили.
Нерушимый союз Южной Осетии с Россией ковался веками, и таким же он останется на века, заявил сегодня президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Боевое братство – это великое, поистине святое чувство для воина, когда ты уверен, что брат не бросит, придет на помощь и будет рядом в нужный момент, несмотря на любые обстоятельства и возможные издержки. Мы помним стойкость российских миротворцев, подвиги воинов России, которые, не щадя своей жизни, бесстрашно сражались за мир на земле Южной Осетии в августе 2008 года, сказал юго-осетинский лидер. По словам Бибилова, новым примером братской поддержки России стала помощь ДНР и ЛНР. Особый символизм вижу в том, что решение о признании их независимости было принято в преддверии Дня защитника Отечества, отметил Бибилов. Из Луганска в Абхазию эвакуируют 51 человека, об этом сообщает МЧС самопровозглашенной республики. По информации пресс-службы, глава ведомства Лев Квициня прибыл в Луганск с целью проконтролировать процесс эвакуации женщин, детей и стариков. Среди эвакуированных 18 женщин, 31 ребенок и 1 пенсионер. Организованная колонна доставит жителей Луганска до границы с Россией, где их ожидает транспорт абхазского МЧС. Для эвакуируемых созданы все необходимые условия. Людям будет предоставлено питание, проживание, а также все необходимые вещи и средства для комфортного пребывания, а детям будет организован отдых и оздоровление, сказано в сообщении абхазского ведомства. Бывший министр обороны времен президента Эдуарда Шеварднадзе Давид Тавзадзе назначен главным советником президента Грузии Саломе Зурабишвили по вопросам стратегического планирования. Об этом сообщает администрация президента. Давид Тавзадзе вступил в Национальную гвардию Грузии в январе 1992 года, принимал участие в боях за территориальную целостность Грузии. В 1998-2004 годах он был министром обороны и главнокомандующим вооруженными силами, затем послом Грузии в НАТО. В 2004 году был уволен в запас, а с 2017 года занимал пост советника директора госслужбы по делам ветеранов.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экс-президент Михаил Саакашвили продолжает голодовку в Руставской тюрьме, требуя выпустить его на лечение за границей. На третий день акции протеста в адрес бывшего президента прозвучало много заявлений. Большая часть заседания Политсовета нацдвижения также была посвящена этому вопросу. Ираклий Аргвелидзе следит за развитием событий.
Михаил Саакашвили считает, что обеспечить ему надлежащее лечение на территории Грузии невозможно. Главная причина этого, по мнению экс-президента, политизированность медицинского персонала. Об этом он написал в Facebook. Все три консилиума и приглашенный тюрьмой невролог Тамар Абашидзе уже поставили мне диагноз неизбежной инвалидности, если не будет проведено немедленное лечение. Это может произойти только за пределами пенитенциарных учреждений. В частности, это лечение не может проводиться в больнице Гори, из которой меня вернули в тюрьму Рустави в худшем состоянии, чем забрали отсюда. Лали Джавашвили, член альтернативного консилиума, тоже говорит о необходимости перевода Михаила Саакашвили в медицинское учреждение за границей.
Очередная голодовка для него равна приговору. После первой голодовки у него больше нет базовых резервных механизмов, которые позволили бы перенести ему даже 10-дневную голодовку. Его решение действительно может стать фатальным. Оптимальный вариант – перевести его за границу.
Заявила врач. Сегодня по этому поводу было созвано заседание Политсовета главной оппозиционной партии. В едином нацдвижении заявляют, что на заседании будет сформулирована новая тактика относительно текущих событий. Естественно, партия не желает, чтобы лидер Михаил Саакашвили продолжал голодовку в таком физическом состоянии. Поэтому необходима выработка нового плана по этому вопросу, включая организацию акции протеста, заявил член политсовета Леван Бежашвили. Общественность видит, что бесчеловечное обращение с Михаилом Саакашвили продолжается. Каждый участник консилиума считает, что невозможно улучшить состояние здоровья на территории страны и провести нормальное лечение. Поэтому единственным возможным решением должно быть перевести его за границу и, соответственно, отложить на время судебный процесс. Но правительство намерено сохранить за ним статус политзаключенного. Поэтому грузинский народ и общество должны либо поднять свой голос, выразить свой протест и заставить правительство принять решение, либо мы должны смириться с текущей ситуацией. В свою очередь, Леван Хабешвили потребовал объяснений от главы Кабмина Грузии. Здоровье и жизнь Михаила Саакашвили в опасности. На Мюнхенской конференции украинская сторона потребовала от премьер-министра передать ей президента Саакашвили. Если этого не было, пусть Иракли Гарибашвили выступит с заявлением по этому поводу. Позор, что главного врага России и союзника Украины Михаила Саакашвили грузинская мечта держит в заложниках. В другой части оппозиции считают, что Саакашвили как политик потерял актуальность. Отсюда вытекает и его протест, говорит лидер партии «Граждане» Алико Элисашвили.
Очень грустное зрелище мы наблюдаем. Человек, которого все позабыли, вновь всеми методами пытается привлечь к себе внимание. Но момент выбран крайне неподходящий. Весь мир с замиранием сердца смотрит на украинские события. И никому нет до него никакого дела, уверяю.
В грузинской мечте еще раз объяснили, что пенитенциарное учреждение полностью контролирует состояние здоровья бывшего президента и его жизни ничего не угрожает. Правящей команде также назвали свою версию причины голодовки. Бывший президент обратился к этой форме протеста для возвращения в политическую повестку дня. Также, по мнению депутата Созара Субари, кризис в Йенде достиг апогея.
Впервые в жизни могу посочувствовать Саакашвили, так как у него появилась действительная причина для голодовки. Его практически игнорируют в нацдвижении. Судите сами, ни одного из его требований к лидерам партии не было исполнено.
Напомним, первую голодовку Михаил Саакашвили держал 50 дней и согласился прекратить ее 20 ноября после его перевода на курс лечения в Горийском военном госпитале. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Лидеры абхазской оппозиции на пресс-конференции в Сухуми объявили о создании офиса, куда граждане смогут обращаться и передавать информацию о нарушениях в предвыборной кампании в самой прозрачной республике. Они также сообщили о готовности организовать наблюдение за ходом голосования. Кроме того, оппоненты власти потребовали от ЦИК разъяснить избирателям, как будут проходить парламентские выборы во время пандемии. Елена Заводская выслушала оценки предвыборной ситуации.
Лидер общественного движения Ахеца Ахрабжания рассказал журналистам, что блок оппозиционных сил Народно-патриотический союз Абхазии создает офис, в котором будет аккумулироваться вся информация по выборам, в том числе о нарушениях в ходе голосования. Он обратился ко всем общественно-политическим организациям с призывом участвовать в наблюдении за выборами и готовить общественных наблюдателей, которые в день голосования будут работать на участках. По мнению Ахрабжания, страна еще не вышла из политического кризиса, который стал причиной митинговой активности. В числе ее причин он назвал неудовлетворенность граждан уровнем жизни и качеством управления.
Политический кризис последних месяцев выявил несколько важных моментов, главный из которых – неудовлетворенность граждан качеством жизни и качеством управления, несправедливыми методами распределения национальных ресурсов, тем, что граждане не видят перспективу развития для себя, своего бизнеса, своих детей. Из уст всех общественных деятелей и просто ответственных активных граждан звучала одна и та же мысль. В стране срочно нужны реформы, срочно нужны преобразования. Если мы найдем в себе силы, знания и решимость провести ряд необходимых реформ, конституции, выборного законодательства, реформы перераспределения полномочий между ветвями власти, реформы, связанные с прозрачностью управления органов власти, тогда мы пойдем по пути современного, цивилизованного и перспективного развития. Если нет, то мы погрязнем в бесконечных кризисах. И, к сожалению, никакие соглашения и желания жить дружно тут не помогут.
Депутат парламента и врач-хирург Алхаз Джинджоли в начале избирательной кампании инициировал обращение к руководству страны с призывом отложить выборы из-за пандемии. Сейчас наметился спад, однако с момента объявления выборов и по сегодняшний день в Абхазии погибли больше 100 человек. Алхаз Джинджоли уверен, что Центральная избирательная комиссия вместе с Минздравом должна выйти на пресс-конференцию и разъяснить избирателям, какие меры будут приняты и есть ли для них ресурсы.
Если на запрос ЦИКа Минздрав пересылает нормативы, по которым надо проводить эти выборы касаемо там, санитарно-гигиенических каких-то ограничений, мер, наверное, ЦИК должен выступить и прокомментировать вместе с Минздравом или с подневольным СЭСом, как они видят проведение выборов в этом аспекте, какие меры будут приняты, а есть ли у них ресурсы для соблюдения этих мер, учитывая, что мы обязаны по закону единообразно проводить выборы на всех участках избирательных, где бы они ни находились. Усилия такие распределены должны быть по всей республике. Вот хотелось бы услышать комментарии ЦИКа как минимум. От себя скажу, что интересные моменты будут, если человек болен и вся его семья, допустим, это несколько, предположим, голосующих, ему должны прийти представители ЦИКа, выездная урна. То есть они должны прийти, заразиться, вернуться на участок избирательный. Это все там перемешается, пошли дальше.
Лидер Народно-патриотического союза Адгур Артынба недавно обращался в прокуратуру и призывал ведомство обратить внимание на факты подкупа избирателей и использования административного ресурса властью. Журналисты поинтересовались, какой ответ он получил из прокуратуры на свое обращение. Адгур Артынба заверил, что взаимодействие с прокуратурой налажено, и туда уже переданы некоторые материалы.
У нас была встреча с председателем Центральной избирательной комиссии. Была встреча у меня в прокуратуре позавчера. Сегодня был телефонный разговор. Мы передали в прокуратуру некоторые материалы, которые у нас имеются в распоряжении на данный момент. Прокуратура отреагировала. Некоторая часть материала уже передана в прокуратуру города Сухум, потому что это касалось одного из округов города. Мы договорились о следующем. Мы запускаем единый офис, единый штаб, где будет действовать горячая линия. Мы просим к этой инициативе присоединиться все общественные и политические силы, кому не безразлично прозрачность проведения выборного процесса. Давайте будем собирать всю информацию. Она будет агрегироваться вот у нас в офисе, будет секретарь, будут юристы. юристы, которые будут эту информацию обрабатывать и направлять в Генеральную прокуратуру.
Адгур Артынба заявил, что было бы очень важно и полезно, если бы на парламентских выборах этого года такой прецедент был создан. По словам Адгура Артынба, оппозиция и сегодняшняя власть находятся в разных измерениях. Одни хотят реформ, другие заинтересованы в том, чтобы законсервировать ситуацию и ничего не делать.
Мы и сегодняшняя власть находимся в разных измерениях, и временных, и политических. Мы предложили перенести выборы на один год. Может быть, ситуация с пандемией изменилась бы. Совместными усилиями заново собрать систему формирования парламента. Этого не произошло. Власть захотела остаться на старых позициях. Это очень консервативный подход. Оставить как есть, так удобнее. Для того, чтобы вот законсервироваться, потому что власть за два года не предъявила обществу ничего, абсолютно никакой программы, никакой инициативы, ни одной. Такого никогда в истории Абхазии не было. Власть, по сути, говорит нам следующее. Мы ничего менять не будем. Нам не нужны в парламенте депутаты, которые будут кричать о реформах. Нам нужны депутаты послушные, которые будут молча сидеть и голосовать. На самом деле мы в оппозиции не к Аслану Бжане, не конкретным лицам. Мы в оппозиции к вот этому консерватизму, застою. Наша задача – людей, кто по-другому мыслит, создать некий такой реформаторский фронт.
По словам Адгура Артынба, власть широко использует административный ресурс для поддержки кандидатов, которых выбирают по одному единственному принципу – лояльности. Исходя из этого, НПСИ не участвует в выборах. Но по 32 округам из 35 выдвинулись оппозиционные кандидаты или те, кого оппозиция готова поддержать. Называть их имена и оглашать список лидер оппозиции отказался, чтобы не повредить людям. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Тему выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия продолжим в рубрике «Голоса». Местные телеканалы транслируют дебаты кандидатов в депутаты. Анаит Гагарян спросила жителей Сухуми, следят ли они за ними.
Смотрите ли вы теледебаты кандидатов в депутаты парламента?
Да, я смотрю дебаты. То, что я наблюдаю, конечно, сложно назвать дебатами. Поэтому они мне, в принципе, в этом смысле не информативны. И в этом смысле они проходят крайне неинтересно. Почему? Потому что идет просто перечисление, набор проблем. Это даже не дискуссия по выявлению проблем, а просто вот некое перечисление, все, что мы знаем. И далее даже не идет как-то дискуссия по решению вот этих перечисленных проблем. Поэтому я считаю, что это и не дебаты, и поэтому это проходит крайне неинтересно, во всяком случае, для меня. Меня зовут Ирина Кугусакир.
Конечно, я смотрю, но не все, не успеваю физически. Но когда смотрю, получаю разочарование. Довольно взрослый человек. Зная историю человека, человек лжет, в смысле, о своей истории. Он любит как людей, как он хочет для них помочь. Я считаю, если человек в малом обманул, ведет заблуждение и в большом. У меня такое ощущение, что парламент еще хуже будет, чем был. Владимир Попов.
Да, конечно же, смотрим, потому что это единственная возможность увидеть кандидата, какой он есть. Мы видим такую картину, что не все кандидаты даже проходят на дебаты, понимая, наверное, что не вытянут, я так думаю. Но участие в дебатах должно быть обязательным, чтобы кандидат, который не явится на дебаты, чтобы он был просто автоматически исключен. Потому что если он сегодня не может прийти и ответить на вопросы, которые больше всего беспокоят население, то как потом этот человек в парламенте будет решать эти проблемы и как он будет отстаивать свое мнение? Это мы как раз-таки, наверное, в этих дебатах имеем возможность все-таки определить, это достойный кандидат в депутаты или это просто хороший человек. Потому что парламент – это место, где должны быть люди, которые понимают, что такое закон, а сидят либо.
Отрывками смотрю, потому что на самом деле неинтересно. Неинтересно не потому, что кандидаты плохие. Там очень много интересных и грамотных, образованных ребят. Просто ничего нового. 30 лет одно и то же мы слышим. Меня зовут Руслан Шагая.
Смотрите ли вы теледебаты кандидатов в депутаты парламента Республики Абхазия?
Очень выборочно смотрю теледебаты. Участвуют в них близкие люди, знакомые. Может быть, это вызывает интерес. Как жанр, это общества, их решением и, собственно, тем, что декларирует. Алхат Парацхеде.
Я смотрю и не пропускаю по возможности, когда есть время, смотрю. У кандидатов немного времени выделяется на то или иное очень обширный спектр, что им надо рассказывать. Хотел что отметить, чтобы каждый округ, исходя из количества кандидатов, имел бы свое время, если по какой-либо причине не смог кандидат в депутаты прийти, чтобы вместо него вот это время распределялось на всех остальных участников, если это возможно. Мое имя Денис Хачалалов.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Цхинвале сегодня выходной по случаю празднования Дня защитника Отечества. Однако уже на завтра президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов потребовал от министра обороны Ибрагима Гасеева доложить о готовности вооруженных сил к строевому смотру. По мнению наблюдателей, президент явно испортил праздник его главным участникам, военнослужащим. В чем причина, разбирался Мурат Букимухов.
С прошлой недели телезрители республики и пользователи социальных сетей наблюдают необычный сюжет. Как в эфире местной ГТРК ссорятся министр обороны Ибрагим Гасеев и президент Анатолий Бибилов. Получился вполне себе остросюжетный мини-сериал. Пока вышло две серии. Серия первая. 16 февраля президент проводит заседание правительства. Ничто не предвещало скандала, как вдруг Анатолий Ильич обрушил свой гнев на министра обороны.
Никакие желания быть избранным, быть кандидатом в кандидаты, другие какие-то причины для того, чтобы не присутствовать на заседании правительства, я никому не позволяю. В том числе вам, Ибрагим Алимбекович. Я уже несколько раз смски отправляю. Где доклад? Где доклад? В течение недели никакого доклада. Вы министр обороны. И будьте добры выполнять свои обязанности, пока, может быть, не будете зарегистрированы. Хватит играть в детский сад. Это государство, а не пансионат благородных девиц. Два раза я откладываю заседание правительства для того, чтобы министр присутствовал. Это что такое? Где исполнительность военная?
Здесь сторонников Ибрагима Гасеева должно было бросить в пот. Что значит, может быть, будете зарегистрированы? Гасееву откажут в регистрации и не допустят к выборам? И все-таки, что такого случилось? О каком докладе речь? Далее Анатолий Ильич сообщает членам правительства о том, что лишило сна главнокомандующего. Из-за чего он отправлял тревожные смски министру обороны.
Уважаемые коллеги, мы прекрасно видим, как разворачиваются события в Украине. Государственная дума приняла обращение к президенту о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Соответственно, без какого-то реагирования со стороны Украины оно не останется. Если мы видим, что все это связано одной цепочкой, что Украина, что Грузия, что другие сателлиты, тогда, без сомнения, вполне возможно, что будут провокации и на этом фронте тоже. Поэтому, Ибрагим Алимбекович, я вас прошу в срок до 12 часов дня, до 11 часов завтрашнего дня, полностью мне доклад о состоянии сил и средств, вооружения, техники, личного состава, готовность к любым провокациям, которые могут быть здесь, на территории Республики Южной Осетии. В 11 часов, пожалуйста, доклад. В готовности провести строевой смотр по всем подразделениям вооруженных сил Республики Южной Осетии. Завтра в 11 доклад.
Президентские разносы в узком кругу до сих пор на показ не выставляли. Тем более по такому нелепому поводу – готовность югоостинской армии реагировать на возможную агрессию со стороны Грузии. О какой армии идет речь? Которой они вместе приказали долго жить? Ее ликвидировали в первый год президентства, причем они вдвоем – президент Бибилов и министр Гасеев. Если точнее, доликвидировали оставшуюся половину от 5000-й армии образца 2007 года. Пользователи сети, среди которых, возможно, бывшие военнослужащие, не простили отцам-командирам напыщенного бессодержательного говорения на такую болезненную для жителей республики тему, как армия. Пользователь Роберт Робсон вносит ясность в численный состав остатков югоостинской армии. Цитирую, полк неполного штата, а в нашем случае с вычетом небоевого состава. Водители, техники, связисты, медики, писари и так далее. Остается максимум 600 человек, а это уже батальон, который действует на участке фронта шириной в 2 километра. Конец цитаты. Его поправляет пользователь Руслан Кортиев. По По его данным, военнослужащих осталось не так много. Цитирую, 650, из них 100 гражданский персонал, а из оставшихся 550 человек 20% женский персонал. Конец цитаты. Тут Роберт Робсон сливает главную военную тайну. Цитирую, для 650 человек в военной форме государство содержит целое Министерство обороны, в котором 5 генералов и взвод полковников и подполковников. Восклицательный знак, конец цитаты. Можно вспомнить, как Анатолий Ильич парировал упреки за ликвидацию армии. Она не отвечает современным требованиям и не в состоянии обеспечить безопасность республики. Пусть так, но тогда чего он теперь хочет от почетного караула, духового оркестра, горстки стареющих офицеров и, в лучшем случае, роты пацанов-срочников? Поэтому мнения телезрителей и пользователей сети разделились. Одни сочли, что президент придирается к конкуренту на предстоящих выборах. Пытается унизить Ибрагима Гасеева на публику. Дескать, ну какой ты генерал? Майором был, майором и остался. Настоящий генерал здесь я. Другая часть телезрителей заподозрила иные мотивы. Мол, товарищи хотят убедить избирателя, что Ибрагим Гасеев не технический кандидат и не договорняк с Бибиловым. Он в реальной оппозиции. Видите, под каким он прессом? Серия вторая нашего мини-сериала. На следующий день после заседания правительства президент Южной Осетии принимает доклад министра обороны о готовности вооруженных сил республики.
Президент Анатолий Бибилов принял доклад министра обороны о готовности вооруженных сил республики. Верховный главнокомандующий в начале встречи пресек слова министра о необходимости провести доклад в закрытом формате.
Ибрагим Алимбегович, да. Решение о вашем докладе принимаете не вы, а Верховный главнокомандующий. Если у вас какая-то есть секретная информация, не надо его докладывать. Я спрашиваю о состоянии войск, техники, вооружения. Это не должно быть никаким секретом для народа Республики Южной Осетии. Они должны знать, готовы их вооруженные силы к провокациям, к отражению агрессии или не готовы. Хватит играть в игры. Давайте успокойтесь. Если вы знаете форму доклада, пожалуйста, докладывайте.
Министр явно недоволен таким обращением. Что-то бурчит, но главнокомандующий его перебивает. Далее следует несекретная часть доклада Ибрагима Гасеева.
Вооруженные силы Республики Южная Осетия готовы к выполнению любых поставленных задач. Согласно вашего указания, были проведены строевые смотры, совещания, подготовили все необходимые документы для выполнения любых поставленных задач Министерства обороны.
У министра обороны вздулись на лбу вены, проступил пот, он едва сдерживает гнев. Главнокомандующий замечает эмоциональное состояние министра, но его это не останавливает. Не меняя выражения лица и тональности, он наращивает давление.
Я не давал команду о проведении строевого смотра. Я сказал быть готовности к проведению строевых смотров личного состава и техники. Если вы внимательно слушали мои поручения, тогда вы должны были понять, что вы должны были быть в готовности по моему приказу сделать строевой смотр. А на сегодняшний день я вам сказал, что вы доложили о состоянии вооружения, техники, личного состава, укомплектованность и готовность вооружения и техники. Я пока доклада не услышал. Раз я не услышал доклада, тогда я вам ставлю задачу 24 февраля, после празднования Дня защитника Отечества, я жду доклада о готовности проведения строевого смотра для личного состава Министерства обороны Республики Южной Осетии. Всем подразделениям и всему личному составу. Время определите сами. Понятно?
Да. Вторая серия заканчивается тревожно. Министр в опасности. Главнокомандующий, будучи человеком военным, не может не понимать, как тяжело военнослужащим на следующий день после празднования Дня защитника Отечества. Любые физические или умственные нагрузки в этот день невыносимы и могут повлечь непоправимый вред командирскому здоровью. В этом смысле нет сомнений, что Бибилов специально назначил дату готовности к строевому смотру на 24 февраля. Ждем третью серию под названием «Строевой смотр». Для тех, кто не в курсе, строевой смотр – это такие топотушки на плацу. Военнослужащих строят в ряд, а командиры ходят вдоль шеренги и проверяют, как они одеты, побриты, застегнуты ли пуговки, почищен ли автомат. Сюжетная линия требует, чтобы, осмотрев внешний вид армии, главнокомандующий каким-то образом пришел к выводу, что представленное на плацу воинство не готово отразить атаку НАТО. Причем именно из-за упущения министра обороны. В этом интрига смотра. И тут же указать на обнаруженные недогляды и еще раз унизить министра, мол, ну какой ты генерал-лейтенант. Сейчас все гадают, что бы это могло быть. Смею предположить, что внимание главкома может привлечь исходящий от строя перегар и опухшая физиономия после вчерашнего. Если, конечно, главком сам воздержится от возлияний по случаю Дня защитника Отечества сегодня и, так сказать, не собьет прицел к завтрашнему дню. И все-таки, судя по реакциям в социальных сетях, местные зрители, среди которых немало театралов, остались недовольны качеством игры участников этого армейского шоу. Они отметили притянутые выражения, излишнюю эмоциональность и неестественные гримасы персонажей. Не порадовали и диалоги, они больше напоминают придирки дембеля к новобранцу, нежели принципиальный конфликт государственных деятелей. Поэтому местный зритель назвал этот сериал «Зита и Гита», как бы указывая на детскую манеру игры актеров и сказочный сюжет. А если серьезно, затея провалилась. Если инициаторы хотели убедить избирателя, что Гасеев оппозиционер, то они добились противоположного эффекта. Если же они хотели принизить Ибрагима Гасеева, подчеркнуть некое превосходство главнокомандующего над министром, результат тот же. Оба в этой истории выглядят глупо. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.